Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии известный французский словист, профессор Жорж Нева. Мы будем говорить на разные темы, но мне всегда интересно поговорить с таким гостем. Вот получить ответ на вопрос, который мы задавали нашим читателям сайта. Может ли Россия стать частью современного Запада? Или же Запад, может ли он заразиться русскими политическими болезнями? Я напомню, телефон прямого эфира, мы его чуть позже, возможно, и включим, если будут интересные звонки и вопросы. 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, смс-сообщение с вопросом можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну, а я начну наш разговор с господином Невас. События дня сегодняшнего. Вот уже два дня шла в Москве конференция к 200-летию со дня рождения Александра Герцена. Ее организовал в Институте философии Алексей Карамурза, за что ему большая благодарность. Было интересно. И я к Жоржу Нева обращусь с таким вопросом. Собственно, а чем Герцен интересен нашим современникам?
Ну, по-видимому, он интересен тем, что он ставил вопросы, которые еще не нашли решения, в особенности отношения между Россией и Западом. Он страдал от этих проблем, и это страдание не закончилось. Его влюбленность в Запад, его влюбленность в революционную Европу в 1948 году, потом последовало разочарование.
И в мещанстве, да?
Да, мещанство западное, в особенности в Лондоне и в Париже. Он был более благосклонно настроен в отношении к Швейцарии из-за республиканского строя и букалической атмосферы тогдашней Швейцарии. Но вот такое амбивалентное отношение с увлечениями, с враждебностью, граничащей с ненавистью иногда. Вот эта амбивалентность, она характерна. Ну, к тому же Герцен как-никак все-таки принадлежит довольно редкой и хрупкой линии либералов, или, может быть, слово не подходит для него, гуманистов.
Вот идет спор все время, а Герцен был либералом или он был таким умеренным социалистом? Одни доказывают одно, другие другое,
да,
что вы думаете?
Есть даже кто доказывает, что он был за террор, за молодую Россию, за топор, да. Ну, надо учесть, что это был человек эмоциональный и эстетического характера, то есть его увлекали идеи не только по сути, но тоже, наверное, по красоте.
А через людей? Вот какой-нибудь Нечаев приезжал в Швейцарию и рассказывал, что за ним тысячи людей, вся молодежь, Россия вот-вот поднимется. Наверное, этот обман, наверное, зажигал в каком-то смысле чувство, да? Хотелось приблизить, может быть, не революцию, но перемены.
Вы знаете, да, вчера пришел на конференцию Андрей Кончаловский и сказал, что Россия делится на 95% черных россиян и 5% белых. Он имел в виду черные идеи, белые идеи. И что Россия – это конфронтация Нечаева и Каткова. Ну, какая-то забавная формулировка, острая, наверное, не очень все-таки верная. Тем более, что были либералы русские. Герцен, он принадлежит к гуманистам, я бы сказал. Он за свободу, за установление, за трудное установление свободы в России. Он был все-таки против террора. Ну, момент увлечения не обозначает, что он был за террор.
Но цитата, которая прозвучала, была скорее не призывом, а предупреждением, обращенная к Александру, что если вы не сделаете что-то реформаторское, то может произойти несчастье с Россией, собственно, и вот этот топор, и крестьянский бунт, и масса всего неприятного. Собственно, это напоминает те слова, которые сейчас произносят довольно часто русские системные, так называемые системные либералы, которые обращаются к Владимиру Путину и говорят, если вы не дадите политических свобод, не сделаете то-то и то-то, то произойдут разнообразные несчастья. Наверное, так, да?
Да. Да, очень. Но, с другой стороны, по своей философии истории, Герцен говорит, что история непредвидима. Что партитура истории – это опера, которая не имеет либретто. Либретто пишется не по какому-то детерминизму экономическому, по Марксу, или провиденциальному, по а-ля Жозеф де Местре, например, или а-ля Леонтьев, а пишется неизвестно кем. И так как мы не знаем, кем, то мы должны попытаться написать эту партитуру своей волей, своим стремлением к освобождению от деспотизма, от тирании. Все-таки освобождение от тирании – это одна из главных тем людей 1948 года и, в особенности, Герцена. Я сам привел один эпизод. Это письмо Герцена французскому историку Мишле, потому что Мишле написал свои демократические легенды Севера, где он воспевает Польшу и Кощунство, и польских героев, которые безнадежно, отчаянно борются за Польшу даже до полного поражения, но неважно поражение, они нам пример. И первые 5 или 6 глав этой книги Мишле довольно презрительно относятся к России. Я не говорю к Николаю, это само собой, но даже к дворянству, к интеллигенции русской, которая в глазах Мишле все-таки служит деспоту.
То есть она все-таки
проливать
рабская.
Свою кровь на Кавказе, например, совершенно бессмысленно для деспота. Это пишет Мишле. И к нему обращается Герцен и хочет ему открывать глаза, что вы ошибаетесь. Ваша, так сказать, враждебность к России чрезмерная, потому что вы не понимаете, какая там все-таки есть интеллигенция за свободу. Этот диалог интересен, и в особенности тем, что Мишле добавил исправление к своим легендам, и вот последние главы – это о русской легенде, то есть о декабризме.
Я напомню слушателям «Радио Свобода» в нашей московской студии известный французский словист профессор Жорж Нева. Мы говорим пока на исторические темы, и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какую тактику выберет власть – репрессии против оппозиции или диалога с ней? Об этом спорят депутаты Владимир Бессонов и Анатолий Локоть, КПРФ, Илья Костунов, «Единая Россия» и Олег Шейн, «Справедливая Россия».
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжим наш разговор с профессором Жоржем Нева, нашим гостем из Женевы. Я хотел бы вас спросить, на ваш взгляд, вот Герцен, он патриот или антипатриот? Это такая тоже больная тема русского сознания, вот эти слова Герцена о польском восстании за нашу и вашу свободу. Для многих консервативных мыслителей Герцен стал врагом, а для так называемой российской общественности, в общем, по крайней мере, он потерял, ну, что ли, роль такого морального авторитета. Это, кстати, напоминает то, что произошло с некоторыми российскими политиками в разгаре Первой и Второй Чеченской войны, когда они выступали против силового решения на Кавказе в современности.
Да. Ну, он все-таки... ну, как-нибудь спас честь России в этом деле, что он оказался на стороне повстанцев и против тогдашней власти и тогдашних патриотов типа Каткова. Во-первых, монолитное общественное мнение – это не в пользу страны, ни России, ни любой страны. Монолиты, они ведут обычно к катастрофам. Значит, даже если не был прав Герцен стопроцентно, он был прав своим жестом, своим экзистенциальным жестом поэтическим. И это относится и к другим современным писателям. Мне, например, кажется, что это относится к Александру Солженицыну, который в глазах некоторых ультра консерваторов и есть предатель, свалил нашу советскую власть, нашу
державу, империю, главное,
нашу державу. И так что этот, он все-таки патриот Солженицын, но патриот другого типа. Он думает, что надо хорошенько обдумать, в чем нуждается страна. И вот этот этап размышления выполняют такие, ну, скажем, диссиденты типа Герцена или типа Солженицына или типа Сахарова.
Для меня современность Сергея Ковалева, например.
Сергей Ковалев, да.
Который задает неудобные вопросы довольно часто и отвечает так, как тоже не ждут. Скажите, вот сегодня на конференции так в дискуссии прозвучал вопрос, связанный как раз с Кавказом и с современностью. Я его попробую еще раз переформулировать. На ваш взгляд, Герцен, как бы выступил вот в этой ситуации, когда Россия вводит войска в Южную Осетию под предлогом защиты ее от Грузии фактически, отторгается. Вот Адам Михник фактически стал на сторону Грузии, а философ, по-моему, Пантин говорил, что Россия спасает Осетию Южную от малой империи Грузии. У вас есть какая-то вот здесь вот, ну, не то чтобы позиция, а взгляд на эту тему?
Кто-то тоже сказал, что никакого взгляда не было бы у Герцена, потому что он бы погиб в ГУЛАГе. И что очень вероятно. Это очень сужает проблему. Так сказать, это обостренные пункты, где патриотизм или национализм разыгрывается. Ну, это не только относится к России, например, Малуинские острова, которые держит Великобритания и имеет претензию на них Аргентина.
Они же Фолкленды, да.
Они Фолклендские, да, острова. Вот это пунктик, по которому можно иметь две логики. Логика Аргентина, логика Великой Британии, воля этих жителей, там их 3000 на этих Falklands Islands, это одно, но скажем ли мы, что эта воля должна определить все, или что Гибралтар должен на веки веков остаться в руках Великой Британии?
Как жители скажут.
Да,
они не хотят, по-моему, по-другому.
Да. Все-таки это какие-то остатки колониализма. Тут от этого не уйти.
Но Солженицын был несколько шире, чем стандарт. Все-таки он предлагал, например, для Чечни отделение от России, но на определенных территориальных условиях. То есть он предлагал свое решение, которое, к сожалению, не было принято. Так что выходы, наверное, возможны. Я хотел еще одну тему затронуть. Вот это вот эти слова о мещанстве и, собственно, непереводимые, да, вот мещанство в том смысле, как имел в виду Герцен. Вот этот мещанский, в кавычках, Запад, он сейчас, на мой взгляд, пришел в Россию в виде вот этого общества потребления, да еще и в очень устаревших политических, по-моему, формах, да, свойственных к началу 20 века, когда Европа современная находится в несколько ином состоянии. Вот опять же, это существенная проблема, вот вся эта мелкобуржуазность, то, на что, о чем говорил Герцен, вот эта скука, это погоня за модой, это, ну, массовая культура, тогда, конечно, так не говорили, но тем не менее.
Я не знаю, как ответить относительно времени Флобера, да, когда Флобер не выносил Третью империю и Наполеон Третьего, который все-таки развивал во Франции промышленность, и без него не было бы необходимого этапа в истории Франции. Но в искусстве это было Оффенбах и легкая оперетка, которую можно любить, которую можно ненавидеть. Не так было скучно, как казалось Герцену. Это все-таки поверхностный взгляд, который не оправдывается, когда читаешь литературу или смотришь живопись того времени. Никак не оправдывается, но очень легко решить, что скука у вас, вы кальвинистская страна, скучно, шотландский кальвинизм, скука, по воскресеньям у вас никто не ходит по улицам, только церковь и церковь, и... Так что в то время, по-моему, это было преувеличено. Ну, я знаю рассказ Салтыкова-Щедрина о разговоре двух мальчиков русского и немецкого на одном дворе, и у тебя бедно, говорит немецкий мальчик, да, но у меня интереснее. Вот этот вопрос и этот ответ русский у нас интереснее, это как-то ответ Герцена. Теперь насчет современного состояния. К сожалению, я считаю, что вовсе не скучно на Западе. И даже немножко тревожно за развитие нашей культуры и благосостояния.
Вас тревожит экономический кризис или то, о чем весь 20 век, вторую половину твердили, о моральном кризисе западной цивилизации?
Ну, западная цивилизация ушла от колыбельца, то есть от христианства. Ушла не полностью, конечно. Христианство остается на Западе, но... остается как меньшинство, малое меньшинство. И все наше законодательство идет против, что на разрушение вот главных параметров иудео-христианской культуры. Это с одной стороны. Но с другой стороны, это скорее беспокойство. Не, вот история не пишется заранее. Сейчас главная идея – это все-таки созидание Европы. То есть наша солидарность и даже братство с другими европейскими странами, и в особенности с востоком Европы. И это остается под вопросительным знаком. Кризис в Греции, например, и наш ответ на этот кризис – это все очень большая мука, я думаю, для мыслящих граждан.
Скажите, а на востоке этой Европы есть место для России? Или значительная часть европейского политического класса, вот она решила остановиться на тех границах Евросоюза, которые сейчас есть, ну, может быть, плюс Украина для кого-то, и не видит места для России в Восточной Европе или просто в Европе?
Я думаю, что надо ставить этот вопрос в обоих направлениях. То есть, есть ли желание поступить в Европу у русских, не только у русской власти, это одно, но и у всех русских, у большинства русских граждан, к тому же до Владивостока. И есть ли желание у остальной Европы, чтобы Россия вошла? Я думаю, что пока нет этого желания. Нет.
Нет у кого?
Ни у кого.
Ну, по опросам к Евросоюзу отношение крайне благожелательное и к европейским странам, если вы посмотрите какие-то исследования социологические, то это вам не Грузия, это вам не Соединенные Штаты, это очень позитивно всегда. Так что и насчет желания, по крайней мере, в рамках обычной публики, по-моему, больших препятствий нет. Есть, по-моему, вопрос с элитами, как они себя видят.
Я не знаю, как насчет опросов. Я этого так не чувствую. Интерес и близость к Европе, но это всегда было. Было затмение во время, естественно, сталинизма, когда была полностью замкнута Россия в виде Советского Союза. А теперь интерес, да, туризма, да, но, так сказать, поделить экономические, социальные проблемы с Европой, это и так трудно с Польшей, с Литвой, с Румынией, поделиться с Россией, и чтобы Россия поделилась с нами, я не вижу взаимного желания.
Спасибо. Мы продолжим наш разговор с профессором Жоржем Нева в программе «Время гостей» после краткого выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве следователи предъявили обвинение по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая гражданской активистке Марии Бароновой. С нее взята подписка о невыезде. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, Бароновой инкриминируются призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков намерен предложить некоторые представителям «Единой России» в парламенте сдать мандаты, которые оппозиция считает приписанными после декабрьских выборов. Второй вариант, по словам Гудкова, это сдать мандаты всем депутатам и провести повторные выборы по новым правилам. Суд в Казани изменил меру пресечения бывшему начальнику местного отдела полиции Дальней Ильгизу Ахмедзянову содержание под стражей на домашний арест. Таким образом, суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока его ареста, который заканчивается сегодня. Президент России Владимир Путин, выступая на 16-м Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что коррупция является самой большой угрозой для развития страны. По его словам, коррупция даже опаснее для России, чем колебания цен на нефть. Московская областная дума не поддержала поправки в устав области, касающиеся определения ее границы. Законопроект не набрал необходимых 2/3 депутатских голосов. НТВ покажет 22 июня фильм «Служу Советскому Союзу», несмотря на рекомендации министра культуры России Владимира Мединского не демонстрировать картину, сообщила пресс-секретарь телекомпании Мария Безбородова. В Сирии центральные районы города Хумс, по словам местных жителей, подвергаются массированному обстрелу. Ранее и повстанцы силы, верные президенту Башару Асаду, обещали объявить гуманитарное перемирие.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии известный французский словист Жорж Нива, профессор, наш гость из Женевы. А мы говорим о России, Европе, Александре Герцене. 200 лет со дня рождения. В Москве прошла конференция, посвященная этому замечательному человеку. Телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Но сначала вопрос с сайта. Андрей вот написал нам заранее: уважаемые собеседники, есть популярная теория о русской матрице. Если россияне действительно предрасположены к тоталитаризму, почему русская зарубежная диаспора стала органичной частью западного общества, живущего по законам демократии и уважения прав человека? Вот как вы относитесь к этой теории о русской матрице? Ну, я понимаю, что Андрею она не нравится.
Я не уверен, что есть эта матрица. Я не думаю, чтобы история России в XIX веке это доказала до стопроцентно. Она доказала, наоборот, возможность реформировать страну. Ну, реформировать до какого-то лимита, может
быть.
А
потом все сломалось, вам скажут, и опять вернулся тоталитаризм. Грустная картина, все-таки страна, в которой одного из тиранов, например, называют Иваном Грозным, когда в мировом, ну, по крайней мере, на английском языке он ужасный. Или ужасающий. Не критическая оценка, скажем так.
Ну, он грозный, это похвала, что он грозный. Он
вот грозит, вот, похвала.
Но так и было придумано уже давно его, это
вот вам и скажут, его. Что имперское величие заслоняет преступления властителей.
Ну, имперское величие, я... Клеветникам России стихи Пушкина, вот если гордый иностранец критикует мою империю, я недоволен, я оставляю себе право критики. Это не только русская реакция, это у многих есть. И, между прочим, британские граждане подданные, они тоже имеют свою гордую точку зрения.
My country right or wrong. Моя страна, права она или нет. Да.
Да.
Там есть продолжение, правда, которое немножечко смягчает эту формулу.
Другое дело, что совершенно верно, что в эмиграции русские как будто раскрывают крылья во всех смыслах, интеллектуальном, экономическом, как будто чего-то не хватает у них в России, а если они живут в мирной Женеве или в бурном Лондоне или в Нью-Йорке, они меняются, а может быть не меняются, но развивают то, что было задавлено или скрыто у них, когда они были здесь. От этого не уйти. И это элемент размышления для реформ нужных России. Чего-то не хватает. Почему человек так лучше развивается за границей? У меня ответа на этого нет, кроме одного, что, ну, во-первых, он пребывает в кадры, в рамки, где есть точные законы, точные правила игры. В то время как в России все-таки эти правила игры очень нестабильные.
Если смотреть... Для большинства.
Да.
Для некоторого узкого круга есть стабильные правила игры, но это очень маленький круг.
Вы имеете в виду...
Я имею в виду в элитах.
Элита, ну, элита... Элита власть имущая или власть интеллектуальную имущую?
Ну да, конечно, конечно, имущую.
Вы знаете статью Солженицына «Образованщине»? Вот та славная русская интеллигенция, что с ней стало, когда она стала образованщиной? Когда Алексей Николаевич Толстой стал именно писать об Грозном, о Петре, роман о Петре кончается оплеухой, который дает Петр шведскому послу. Она тоже поддалась обману, ассирийскому обману, и она стала служить власти.
Ну, сейчас, правда, служит несколько меньше, кажется, поскольку власть не очень заинтересована в большой поддержке со стороны вот этой части населения. Вот Сергей нам...
Слава Богу.
Сергей нам написал. Герцен писал, что проще высечь искру из мыла, чем добиться протеста от русского человека. Не кажется ли вам, что сохраняющиеся актуально спустя 150 лет слова классика не дают нам надежды?
Ну, это преувеличение Герцена. Вообще, самоненависть – это тоже черта русская. Не у большинства, но у меньшинства.
Самобичевание, да,
может Самобичевание, быть? Да. Не любовь к самому себе, и даже иногда ненависть. Может быть, это поддается фрейдистскому анализу. Во всяком случае, это зашло за все пределы в русской интеллектуальной истории больше, чем у французов или у англичан. Потому что, вот, может быть, русский человек любит экстремальные позиции.
Ну, может быть, его ставят в экстремальные позиции, хотелось бы так думать. Все-таки во многом верхи формируют то, что происходит с народом. Знаете, еще об одной линии, о которой вы сегодня говорили, это линия между Герценом и Сахаровым. Чем вы это обосновываете? Вот все-таки почему Сахаров последователь Герцена? Он, может, он думал об этом вообще? Я как-то не читал ничего, чтобы, ну, Андрей Дмитриевич говорил о Герцене. Или это вот вы почувствовали просто?
Я это почувствовал. Мне кажется, что вот забота об индивиде и о его праве бунтовать, отстоять свои права, это не во всех представителях русской интеллигенции было, а что есть какая-то линия между Герценом и Сахаровым, который олицетворяет как-то вот эту заботливость об индивидуальном человеке при довольно суровых условиях кончающегося советизма и новой России.
Ну, вот это меня не удивило, но меня больше удивило то, что вы протягивали нить от Герцена к Солженицыну. Вот в моем представлении Солженицын, особенно поздний, это такой... Все-таки антисоветский консерватор, наследник славянофилов и человек, который, в конце концов, оправдал нынешний путинский авторитаризм.
А вот этот, вы и сами говорили, поздний Солженицын. А Солженицын останется, и остается и останется. Не как поздний Солженицын, а просто как Солженицын. То есть, как новый декабрист. Это название одной его пьесы. Вот это тема нового декабризма, который он придумал на шарашке и в лагере, ведет прямую нить вот от декабристов до него. И бунт против коммунизма, против порабощения человека. И архипелаг ГУЛАГ, собрание вот свидетельств о людях, которые при экстремальных условиях сумели сохранить свое человеческое лицо. И даже больше, потому что собрание лиц, вот, прежде всего, архипелаг ГУЛАГ. А что стало с поздним Солженицыным, это другое дело. Это дело после «Красного колеса», после архипелага ГУЛАГа, его свидания с президентом Путиным у себя, там, это, по-моему, второстепенное в глыбе, которая называется Солженицын.
Но очень заметное.
Ну, нет. Почему? Заметно, потому что для тех, кто его не читает или не принимает, или говорят, что архипелаг ГУЛАГа, все это мы знали, об этом мы уже знали, книга была не нужна. Ну, тысячу раз я услышал эту аргументацию, которая доказывает, что попросту что человек не читал архипелаг ГУЛАГ, потому что это не чистый документ, это поэма. И это поэма именно о бунте человека. Вот это прямая связь с Герценом и с той частью. Другое дело, конечно, что он пошел по линии консерватизма, как стареющий человек, который боялся, наверное, за расчленение России в какое-то время. Но вы знаете, публицистика у него это второстепенное. И вообще у великих писателей публицистика обычно это второстепенное. Это имеет смысл в связи с главным словом, а это главное слово есть художественное слово.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», Жорж Нева, известный французский словист и профессор Женевского университета у нас в московской студии. Мы продолжим наш разговор. Я думаю, что мы дадим слово слушателям. Пару вопросов зададим. Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. К сожалению, не с самого начала, но наслышана о профессоре Нева. Скажите, пожалуйста, вот как так получается, что Запад предает вот демократов России? Вот Зоя Светова, известная правозащитница, написала прямо статью, называется «Предательство». Ведь даже выступления нет. Вот девчонок сейчас, молодых мам, держат 4 месяца уже в тюрьме. Я не говорю о Ходорковском и Лебедеве. Но хоть девчонка, интеллигенция Запада на что-то способна? Или они легче жалеть палестинцев, чем вот этих девчонок?
Спасибо. Это Аделя Пуссирает вас спрашивают. Действительно, молодых женщин держат в тюрьме и хотят им впаять за якобы хулиганство по 7 лет лагерей при полной поддержке руководства Православной Церкви.
Угу. А вопрос
какой? Вот какой резонанс на Западе подобные события? Вообще есть какой-то ответ?
По-моему, очень мало резонанса. Потому что не совсем понятно, в чем дело. Я знаю, я читаю русские медиа, но в наших СМИ это имело мало резонансов. Ну, может быть, в газете «Le Monde» была одна маленькая статья.
Просто вот во Франции представим себе, что в соборе Парижской Богоматери некая панк-группа поет «Матерь Божия, Саркози, прогони» перед выборами. Что будет после этого?
Ну, наверное, их выгонят из кафедрального собора, и все. Такие вопросы, понимаете, должны решить русская общественность. Я не понимаю. Русская общественность что делает? Как реагирует?
Значительная часть хочет, чтобы посадили на 7 лет.
Ну вот.
Здесь так получается, что Россия вот опять же возвращается к этой русской матрице, когда насилие, оно важнее, чем закон.
В этом и проблема. Между прочим, эти, понимаете, такая акция не помогает, потому что это акция, так сказать, издевательства, не помогает из-за этого большинства людей, которые потом подумают, да, 7 лет – это то, что им нужно. Это, конечно, дико так думать. И, между прочим, непонятно мне, как может православная церковь требовать кары в данном случае. Но это дело русской общественности и умение русской оппозиции тоже убеждать свой народ, найти путь и голос к своему народу. Тут Запад ни при чем и не может помочь.
Да, а вы разделяете оптимизм Адама Михника? Он сегодня, так завершая свое выступление на Герценовской конференции, сказал, что он верит, что Россия будет нормальной демократической страной, вот прямо как на Западе. Правда, он сослался, например, Польше, которые тоже обещали анархию и всякие безобразия, погромы, если там будут попытки насадить демократию, ссылаясь на польский национальный характер.
Я очень люблю Адама Михника с давних пор. Он сам замечательная личность и герой солидарности. Ну, как и были молодые герои диссидентства, типа, не знаю, Андрея Амаровика. Я разделяю его оптимизм, только не демократия типа западного, нет западного типа демократии. Есть разные демократии, уверяю вас.
Французская и швейцарская сильно отличаются?
Сильно. Абсолютно, да, сильно отличаются. И вот это невидимая граница, но я могу вас уверить, что рассуждают по-другому.
Ну да, Франция централистская, а рядом Германия с Федерацией фактически.
Да, и Швейцария еще больше, да. И просто будет свой тип в России. Вот давайте выразим надежду, Россия найдет свой тип вот свободы, демократической свободы, в которой все или почти все убеждены, что они выиграют при толерантности.
Наталья нам написала, подозреваю, что из Лондона, критицизм у русского человека от чувства огромной нереализованности.
Да.
Это похоже на правду.
Может быть, может быть. Хотя реализовано немало. Стоит только подумать о том, что такое была русская литература в начале, ну, скажем, царствования Павла I, что это стало, каким событием европейским. Ну, оставим поколение Пушкина, потому что проблемы перевода не давали понять, что такое Пушкин, как следует, но поколение вот русского романа. Без этого русского романа нет нашей Европы, потому что примат этической проблематики ставил этот русский роман Толстого и Достоевского по-разному. И это стало европейским явлением.
А сейчас вы видите в русской литературе европейские явления?
Да, конечно, но не совсем в положительном смысле этого слова.
Это что значит?
Игровая литература, постмодернистская, торжествует как и у нас, так и у вас. Я не уверен, что это останется надолго, потому что человек не может жить только игрой, издевательством. Нужно на каком-то этапе нужна все-таки духовная пища другого типа. Но в этом отношении я бы не сказал, что современная русская литература сильно отличается от западноевропейской, к сожалению.
А какие-то имена, вот тут есть вопрос, ну, вас из современных русских писателей привлекают?
Положительно.
Да, да, да.
Да, да. Я очень люблю Марка Харитонова, я очень люблю Михаила Шишкина, несмотря на некоторые излишнюю замысловатость его вещей, «Венерин волос», «Письмовник», это стилистически прекрасные и с хорошей, так сказать, квинтэссенцией стилистической проза.
А он... как вам русский в Швейцарии Михаила Шишкина? Мне показалось, что под видом такого путеводителя он написал историю русского освободительного движения.
Да, да, да. Ну, это весьма остроумная, забавная книга. Он много читал, для, чтобы написать эту книгу. Это, может быть, не безупречный такой учебник по русской Швейцарии, но это не важно.
То есть там есть все образы вот, деятелей как бы русской эмиграции XIX века, от того же Герцена и до Ленина.
Да, потому что они все были в Швейцарии. Но, между прочим, и итальянские эмигранты тоже были в Швейцарии. И ну, Виктор Гюго не был в Швейцарии, но писал женевским законодателям для отмены смертной казни. И так что многое передовое и бунтарское связано с этой мещанской, букалической страной, что называется Швейцария, потому что она давала приют, и она до сегодняшнего дня дает приют. И это очень хорошо, когда есть одно место нейтральное на нашей земле, где дают убежище.
Давайте еще вопрос примем. Наталья из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Жоржа Нева.
Добрый вечер, господин Нева. Я хотела бы вернуться к фигуре Солженицына и спросить, как вы все-таки объясняете, исходя вот из целостности этой фигуры, как в свои поздние годы господин Солженицын вот встречался с президентом Путиным, который никогда не говорил, что он отмежевался от той организации, против которой в основном и написан архипелаг ГУЛАГ, которая осуществляла то притеснение человеческого достоинства. И как Солженицын мог принимать награду из рук такого человека, как он мог написать «200 лет вместе», почему он отказался принять награду из рук Ельцина, но согласился быть награжденным Путиным. Как вы это объясняете? Спасибо большое.
Спасибо. Угу.
Вы знаете, я лично не отношусь к этому. Если Александр Исаевич решил принять награду от президента своей страны, я не отрицаю, не одобряю, я просто наблюдаю, что многоуважаемый человек принял, значит, это имеет какое-то значение. Я ищу значение этого жеста в нем, а не в президенте, который ему дает медаль, и не в, так сказать, ну, довольно легких возражениях, что он стер все предыдущее тем, что он это сделал. В моих глазах ничего подобного. Это было бы смешно. Понимаете, тот факт, что архипелаг ГУЛАГ переиздан и в сокращенном виде Натальи Дмитриевны Солженицыной и находится в школах, это в высшей степени положительный для меня знак. И это имеет гораздо больший вес.
А «200 лет вместе» – это очень спорная книга.
Я не расслышал.
«200 лет вместе» – это все-таки очень спорная книга.
Ну, это отдельный разговор, это спорно, но интересно. Я сам написал вместе с одним американским историком, мы вместе написали рецензию, я скорее о культурной виде, он скорее об историческом. Между прочим, заключение этой книги мне нравится, о каком-то мессианстве двойном.
Вот госпожа Савельева нам написала: русской общественности и оппозиции при сегодняшней власти практически связаны руки, власть издает жесткие законы, старается фабриковать уголовные дела, добиваться для протестующих тюремных сроков. Хотелось бы, чтобы Запад понял, в каких тяжелых условиях в России находится оппозиция. И помог, уж не знаю, может он помочь или нет, в восстановлении прав граждан и демократии в стране.
Ну, опять я говорю, что да, есть кто сочувствует, есть кто митингует перед, не знаю, российским посольством, может быть, но требовать от Запада, чтобы он вторгся и нашел решение, невозможно, потому что все-таки какая-то доля свободы у вас есть здесь. И надо использовать эту долю свободы на пользу общего дела. Не, так сказать, сужая проблематику до вечного едкого протеста. Надо найти путь к большинству людей. Вот это единственный путь. Или переворот. Или переворот, но об этом не идет речи, и Россия знала слишком много переворотов. Натан Эйдельман говорил, что всегда у нас реформы шли сверху, будь это Петр, будь это большевики.
Или Александр. Да, знаете, у меня последний, наверное, важный вопрос. Это вопрос о Западе. А сам Запад не может заразиться российскими болезнями и авторитаризмом, и что скорее вот этой всеобъемлющей коррупции, которая, по-моему, экспортируется к вам туда, отсюда.
Я не могу отвечать на это, потому что я это не чувствую ни в Швейцарии, ни во Франции. Вот такое заражение, я думаю, не будет. У нас есть свои болезни, другие. Вот, например, иммиграция гастарбайтер действительно пробудила разные довольно неприятные, иногда экстремистские ответы, реакции, будь это в Голландии, будь это во Франции, будь это в Италии против ромов, румынского гражданства, да, например. И хватит нам наших болезней.
То есть вы хотите сказать, что против коррупции у Запада есть иммунитет?
Ну, я думаю, что до такой степени, как здесь, то есть нам ревизор Гоголя пока не нужен. Ревизор – это великая вещь, потому что можно ее играть еще при каждом поколении и так далее. Я не говорю, что нет коррупции, но просто инструмент победить ее есть.
Спасибо. Сегодня в программе «Время гостей» у нас в московской студии был известный французский словист профессор Жорж Нева. Вел сегодняшнюю передачу Михаил Соколов. А итоги дня сегодня подведет у нас Андрей Шарий в центре внимания Международный экономический форум в Петербурге и разные заявления Владимира Путина там. Всего доброго.